подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а так само гости нашей сегодняшней гуторки – это громадский деяч, керавник «Свободного театра» Николай Халезин. Николай, привитание!
Привитание!
И политический оглядальник «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Виталь, привитание!
Добрый день!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это чего Владимир Зеленский домогся от Александра Лукашенко. Пару дней тому Владимир Зеленский в своем видеозвороте сказал, мы можем поглядеть на того самого Лукашенко, на жаль, такая ситуация, якая есть помеж нашими державами, ракеты летели от него, и он судовно про это ведает и разумеет. Але мы бачим, что он нечто, некие кроки, там робил, каб не уступить цалком у войну. Варто сказать, что это выказывание керовника Украины выкликало у некоторых, а может, у многих белорусов, ну, скажем так, кепскую реакцию, у кого раздражнение, у кого навод обурение. Это же, як и на конт его заявы 28 соковика, подчас интервью российским журналистам, когда, я нагадаю, Зеленский сказал, коли мы можем скончить войну, Александр Егорович будет отчувать от этого, что он из нового дома господар, да коли ласка, мне, щиро кажучи, все ровно. Николай, тады вы довольно резко отреагировали на это слово украинского лидера. Вот что вас, ну скажем так, не задовольняет, может, обурает и у тем выказывании, и вот у тем, что прогучало пару дней тому.
Ну, я не могу сказать, что мое там как бы настроение портит конкретная там фраза Зеленского вот из последнего вот этого набора, да, реплик. Я могу сказать, что мне не нравилась и его политика, которая была до войны. И политика, особенно в 2020 году, когда, по сути, он никаких... Я уж не говорю там о реверансах в сторону белорусского протеста, но и никакой помощи, никаких комментариев, по сути, не было. И я знаю просто еще из источников в его администрации, что это очень холодное отношение к этому было. И, собственно говоря, это и продолжается. Он воспринимает Беларусь сейчас как вотчину Лукашенко, и он, собственно говоря, вот эти все фразы, которые являются на самом деле таким... Это такой политический шлейф, который позволяет ему так или иначе себя вести, что, ну, высказывая какие-то свои тезисы, он, собственно говоря, готовит почву для чего-то другого, для чего-то большего, да, или пытается таким образом повлиять или манипулировать Лукашенко. Но Лукашенко манипулировать уже бессмысленно, потому что сейчас те его тормоза, которые он пытается включить и пытаться отмазаться от соучастия в военных преступлениях, это как бы запоздалое действие, потому что уже ты уже сопричастен, ты с твоей территории атакуют, бомбят, убивают мирных жителей, ты ее предоставил сам, предоставил специально для этой атаки, ты все прекрасно знал, то есть камуфлировать тут нечего. Поэтому, ну, мне очевидно, что никаких реверансов в его сторону не стоило бы делать Зеленскому, тем более, что если мы говорим о там, геополитике, то Зеленский должен понимать, или развяжется узел всех трех стран, или все равно он не развяжется абсолютно, будет сохраняться вот эта ситуация постоянной угрозы, постоянного давления и постоянной угрозы смерти.
Николай, дозвольте я такое питание вам задам. А вот что бы вы хотели, как Зеленский сказал, вот что бы вам сподобалось, что Лукашенко военный злочинца, Лукашенко не президент Беларуси, Беларусь оккупованная Россией. Так, вот коли Зеленский это сказал, вы бы ему пляскали те?
Ну, безусловно, да, я бы этого хотел, но я же все-таки живу в реальном мире, я понимаю, что он политик, он играет свою игру, свою, выполняет свою роль. Поэтому я понимаю, что он этого не произнесет. Да? Он будет думать, что он все-таки сможет манипулировать Лукашенко вот такими как бы завесами, какими-то кулисами, которые, как ему кажется, работают. Но это не работает. Работает только осознание, само осознание Лукашенко, что угроза его, ему, которая сейчас проистекает как бы от мирового сообщества, она реальна, и она уже в десятикратно увеличилась после 2020 года.
Виталь, и ваше ставление до заявы у Зеленского на конт Лукашенки? С уликом всего. И ранейших относинов до военных, и с уликом шматликих антивоенных протестов в Белоруссии, и с уликом рейковых партизанов и батальона Калиновского. Как вы ставитесь до заявок Зеленского про Лукашенко?
Ну, я скажу, что у меня слова Зеленского не выкликали никакого, скажем, ни обурения, ни навод критики. Менавіта сыходячи с того, что мы разумеем, что Украина знаходиться у стані війни і фактично іншої ніякої альтернативи, можна сказати, нема. В той час, як, ну, скажімо, українське громадство в тих же соціальних сітках доволі резко реагує на білорусів, там кидаються самі різні репліки, люди не відрознюють часом білорусів, скажімо, лукашистів від білорусів, антилукашистів, не хочуть відрознювати, то менавіта заяви керівництва України і Зеленського, і Арестовича, і, коли не помиляюсь, міністра оборони була подобна заява, і вони менавіта імкнуться відділити позицію Білорусі від позиції Росії. І це, безумовно, викликано, ну, воєнними причинами, тобто, поки Білорусь своїми військами не вступала в цю війну. Це те, що, ну, от як Миколай сказав, що Зеленський спробує там чи не маніпулювати з Лукашенком, тобто з таких слов, мовляв, Лукашенко не вступить в війну, але факт є факт, що Україна робить все можливе, справді, щоб Білорусь своїми військами у цю війну не вступила, і коли вона вже дозволила Росії менавіта атакувати Україну з повітря і представила свою територію для атаки України. Ну, з гэтым ужо з 24-го, з першого дня війни Україна нічого не могла зробити, то хоча б зробити інше магчимое, а менавіта, каб Беларусь не вступала своїми озброєними силами. І на даний момент, це правда, може бути, тільки історики скажуть, те, що коли Білорусь не вступила, і, видать, вже на сьогодні ми можемо констатувати, що, можливо, хоча б ця ситуація так змінилася, що і не вступить, що все-таки в цьому було головне? Ці от ті антивоєнні настрої, той антивоєнний консенсус, який існує в білоруському громадстві, ці всі ті діяні героїчні білорусів, які виступали супроти війни, і білоруських партизанів, і рейкова війна, і виступи на вулицях білорусів у день референдуму, ось, і соціологічні дадзіни. Ці все-таки на самій справі ніякої самостійності у Лукашенка нема, і він просто, ну, вдалося йому переконати Кремль, що від його вступлення нічого доброго для того ж Кремля не буде, а тільки там оголити фланг і так далі. Короті, це питання залишається відкритим, але факт той, що, справді, видать, ми прийшли до того, що білоруське військо вже не вступить в цю війну, вже нема необхідності, російці самі, отримавши воєнну поразу, відійшли від Києва. І в гэтым сэнсі, ну, ўжо де-факто выходзіць, што гэтыя заявы украінскага кіраўніцтва, яны всё-такі, ну, скажам так, згулялі. Гэта стаўка на тое, што, ну, неяк аддзяляць Беларусь ад Расіі, не толькі антылукашэнкаўскую, нават афіцыйную Беларусь, гаварыць, што яны всё-такі адрозніваюцца, што яны не аднолькавыя агрэсары. Гэтая ставка де-факто была выграна. І тут я скажу, што сапраўды падчас вайны, ну, пытанні некай чыстай маралі, чыстага стаўлення, ну, яны адыходзяць на іншы план. Умоўна кажам, Черчилл был, может быть, самым великим антибольшевиком в Европе, але коли пришлось быть союзником с Советским Союзом, и он забыл про свои антибольшевистские, скажем, пераканания, настрои, покольки это было необходимо для перемоги Британии, перемоги всего света супроти фашистской Немеччины. И в данном выпадку, ну, официальному Киеву приходится закрывать очи на то, які режим Білорусі. Та кривдна фраза, яку сказав, кривдна для білоруса фраза, яку сказав Зеленський, що, мовляв, коли Лукашенко захоче представити собі, там, що це єгоне там роль, єгоне перемога, мені все рівно. Ну, на даному випадку, коли його країна в огні, коли його країна в війні, безумовно, йому все рівно, яка влада буде в Білорусі, аби гэтая Білорусь не напала на Україну. Далі вже по мірі поступлення, можливо, будуть рішатися інші питання, але, безумовно, скажімо так, демократизація Білорусі і зміна влади Білорусі у списі питанняў, скажімо, для офіційного Києва знаходиться на 1001 місці. На самом опушке.
Миколай, а як ви лічите, ось такі заяви Зеленського про Лукашенку, ці не деморалізують яны тих білорусів, які змагаються з режимом і які змагаються супроть війни? І причому не тільки у вигляді там маніфестацій, але і так, як рейкові партизани, ризикуючи життям і фактично кладучи його, ну, можна сказати, на алтар української перемоги. Ці, от як сказав Віталь, Зеленський думає тільки про українців. А що там буде з білорусами? Як вони там переживати будуть за ті нагоди? Його, по сутності, цікавить.
Согласен з Віталіком, що да, для Зеленського це останній питання. І, опять-таки, я подчеркну, что его понимание геополитики, мне кажется, ошибочным, поскольку, не развязав как бы этот узел во всех трех странах, ничего не изменится. Угрозы будут и нарастать, и угрозы будут реализовываться, и ничего, по сути, поменять будет невозможно. И если говорить о белорусах, да, есть такое... Не все понимают, что это там фрагмент реал-политик, да, и поэтому допустимы высказывания вот такого толка. Поэтому на многих, конечно, это влияет деморализующе. Но мне кажется, что мы слишком много значения придаем сейчас словам, потому что тот же Лукашенко, он ведь сейчас руководствуется не... И на него влияют не слова, на него влияет изменение ситуации, та динамика, которую он, очевидно, не ожидал. И потому что все его сейчас смягчение позиций и попытка объяснить, да мы не мы, и я не я, хата не моя, и стрелял не я, да, и мопед не мой, оно сейчас уже так не работает. Когда ты, какая была конфигурация до войны? Лукашенко Беларусь загнал под санкции, и существует Россия, Россия помогает финансово, и Россия является неким каналом ухода от санкций целого ряда компаний, целого ряда там, такого доморощенного олигархата и так далее. Но на сегодняшний день, вот мы сейчас вернулись из Вашингтона, разговор один. Дайте нам те механизмы, которые наиболее сильно влияют на экономику. Дайте нам примеры эффективных санкций. И все это принимается просто безоговорочно. На сегодняшний день Россия попала под брутальнейшие санкции, такие, наверное, беспрецедентные. И Лукашенко никак не думал, что он теперь будет находиться под санкциями и своими, и российскими, потому что путей отхода у него больше нет. Россия еще может попытаться играть с Китаем и с остальным миром, но у Лукашенко нет такой возможности, потому что он не игрок, собственно говоря, и его экономика сейчас смехотворна. Поэтому Лукашенко будет реагировать сейчас вот на эти изменения ситуации, и его позиция будет смягчаться, и он... будет максимально делать все, чтобы избежать вступления в войну со своими вооруженными силами. Ну и вооруженные силы-то у нас тоже смешные. Это же такие потешные войска, которые кроме учений никогда нигде не участвовали.
Ну так, Николай, але, насколько я разумею, ситуация в Украине на поле боя неоднозначная. И в этом смысле навык невеличкая колькость солдат, а это не то, что невеличкая, тысячи людей, Ну, принамсі, наколькі я розумію, великої радості українцям це не достане. А зараз про реакцію Лукашенків, лідеральне сьогоднішнього дня, і він зібрав Раду безпеки, і там пригучало шерех вельми цікавих заяв. Ну, одна заява така нібито традиційна, що, як він сказав, Білорусь бездоказно і безпідставно обвестили допомагати агресора, і вслід за гетем наступили чергові санкції. Ну, це якби чекати. Безпідставно, бездоказно, але при гетем у першиню було заявлено, що, як він сказав, покольки нас вмішали сюди, перш за все західні країни, то на гетих перемовах натурально мусить прогучати позиція Білорусі. Ми заходимо не з того, що нас в один кошик погрузили з Росії. Ні, ми заходимо з того, що гетая війна за плотом нашої країни. Конец цитати. Віталій, що вот это означає? Доволі дивная такая, як би, заявка на перемови. Ну, то, що вона, как би, логічно суперечна, в сенсі, що коли ми не помагати агресору, коли ми вогулі не маємо ніякого відносини, то, власне, чому ми повинні бути за этим столом перемови? Тим більше, тут варто означати, що три тури цих перемовів відбулися на білоруській землі. Тоді Лукашенко нічого не казав про те, що ми повинні у їх удзельничати, ми всі були удзельничати. А ні, тоді цього не говорилося. Говорилося зараз, коли перемови в Стамбулі. Чому? Що це означає? Ось це те, про що казав Ніколай, зм'якчення позиції, спроба як-то вискрізнути, чи нічто інше.
Ну, безумоўна, гэта, хаця выклікае іронію, я вось нават дрэгаваў бы так, ну, да гэтага яшчэ не дашло, але гістарычны падкідаваць прыклады заўсёды, я думаю, карысна ў такіх нашых дыскусіях і размовах, калі у канцы Другой сусветнай вайны некаторыя дзяржавы, іх было некалькі, в 44-45 годзе аб'являлі вайну фашысцкай Нямеччыне. Нават тыя, якія все гэты там з 39-40 года былі актыўна на баку Нямеччыны, а раптам, ну, некаторыя там мяняліся ўлады, некаторыя нават тыя ж самыя ўлады аб'являлі вайну Нямеччыне, калі ўжо адчувалі, да чаго ідзе. У гэтым сэнсе, канешне, Лукашэнка, калі ён кажа пра мірныя перамовы, пры тым, што ён сто разоў любіць падкрэсліваць, што я не люблю быць пасярэднікам, не навязвайце нам гэта, мы не пасярэднікі. Але відавочна адчувае, што вось гэтая жыла, якая, ну, спрацавала першыя дні, калі фактычна ўкраінцаў не было выхаду, першыя дні вайны, калі перамовы праходзілі на беларускай тэрыторыі, то пасля ўжо гэтую ініцыятыву перахапілі больш сур'ёзныя людзі. Турцыя, Эрдаган, который, ну, реально может стать посередником и по своей вазе, и по своему неуделу у этой агрессии, в этой войне, то, конечно, тут Лукашенко крыльно, что этот потенциальный козырь, он высклизывает. И я, щиро кажучи, ну, тут лечу, что нічога тут його ставка не згуляє, а більше вже на те, що Білорусь буде ніяким удільником чи посередником в будь-якій формі в таких перемовах, на це йому вже розлічувати по великим рахунку не здається нельзя. Уже, так сказати, ну, але от важливий другий аспект, що ось, мовляв, ми не агресор. Ну, тут я частково згажуся з Миколаєм, но частково, на жаль, вимушені і тут трошки сумніватися той же самий, ну, не той, що реал політика, а справді життєва реальність показує, що коли всім нам бідовочно, справді, що агресія відбувалася з території Білорусі у тим ліку, але у певний момент Лукашенко, звісно, ну, ці, скажем, коли не будет его, то нема питания, да, все это был режим, так сказать, Лукашенко, на его все новые улады спихнуть, и никто его бронять не будет. Але коли допустить вот той вариант, что он еще после войны, на момент закончения войны будет заставаться, и коли люди будут некие структуры оценивать выники войны, то Лукашенко будет доказывать, что, мовлял, он ни при чем, русские почали агрессию, нас подманули, сказали, что пришли на обучение, а сами почали агрессию супроти Украины, хотя, конечно, мы все ведаем, что Путин с ним поделился этими планами, и тут только выпадая гадать, на кольки давно, ти месяц назад до войны, ти там навод полгода до войны, видовочно, что Лукашенко про это ведал, и его реакция в первые дни войны, когда он обзывал опошними словами украинское керавництво и Зеленского, и министра обороны, ну, скажем, выдавало то, что он уже рыхтуется до некого переможного параду на Крещатику в Киеве, где бы он так само приехал и за довольнение бы поудельничал. Але все пошло не так. Вось, і цяпер ён спрабуе даказаць, што ён Беларусь пад яго кіраўніцтвам ніякі не агрэсар, а толькі такі невінны саўдзельнік. І вот я баюся, што тут не так все однозначно. Канешне, ну, справедлівасць, пункт угледжання справедлівасці і маралі, так сказаць, все-таки яго спрымаць як агрэсар. Але знову-такі, ты ж выпадкі, ну, от я прыведу такі з Другой сусветнай вайны, што нават праз тэрыторыю нейтральных Швецыі і Швейцарыі праходзілі грузы там немцы ў Нарвегію, якая ваявала, дзе яны ваявалі з англічанамі, праз Швецыю даставлялі свае грузы, то есть праз Швецыю ішлі цягнікі. Вось, ну і ніхто Швецыю за гэта не караў, што яна была як бы саўдзельнікам. Таксама праз з паўднёвай з Румыніі, з паўднёвай Європы ішлі грузы праз тэрыторыю нейтральнай Швейцарыі. І таксама як бы пакаранне за гэта Швейцарыі не было. Фармальна кажучы, яна была саўдзельнікам, што проста. Тут, канешне, узровень саўдзелу намнога большы цяперашняй лукашэнкаўскай Беларусі. Але, ну вот я баюся, што гэта ягоная вот рыторыка, можа, што мы ні пры чым, мы не вінаватыя, в нейкі момант можа быць успрынята, ну не таму, што нехта яе паверыць, а таму, што складзецца такая сітуацыя, пры якой, ну, скажам, Европа пагадзіцца ў гэта паверыць, скажам так.
Николай, цікавое супадение такое, может, вонковое. Вы несколько хвилин тому сказали, что белорусско-украинско-российский вузел может быть вырешен и развязан только разом. А вот сегодня Александр Лукашенко заявил, что мир может быть достигнут только при перемогах трех славянских держав, трех славянских краин. А як гэта яму бачыцца, на ваш погляд? Бо справа ў тым, я ўжо казаў пра гэта. Тройчы перамовы праводзіліся на беларускай зямлі. І ні разу беларускі бок не прэтэндаваў на тое, каб сесці за гэты стол. А зараз, калі перамовы перанесліся ў Стамбул, чамусьці захацелася сесці самім. У чым тут сэнс? У чым мэта?
Мне кажется, что это просто то, что называется, ни о чем. Да? Это о том, что ну, мы же тоже есть в этом мире. Да? То есть вы же не можете просто меня записать там в Муссолини, не учитывать вообще никак, а потом меня повесить, да, вниз с головой. То есть вот в принципе сейчас это он себе рассматривает это так. Поэтому он хочет сказать, что он такой же, как Зеленский и Путин, что он должен быть в этом каком-то, в решении вопроса участвовать. Но вопрос у меня простой, ну, риторический, наверное, но у меня вопрос такой. А какова позиция Беларуси вот относительно этих военных действий? Она вообще есть какая-то или нет?
Николай, мне сдается, Максима, еще одно тлумачение, близкое, Максима, вам, как театральному режиссеру. Вот мы бачылі, як выглядаў пакой, дзе адбываліся перамовы паміж украінскай і расійскай дэлегацыяй у Беларусі. З аднаго боку адна дэлегацыя, з другога іншая, больш нікога няма. А таксама ўвесь свет абышлі кадры, як пачыналіся перамовы ў Стамбулі. З аднаго боку расійская дэлегацыя, з другога украінская, а так бы мовіць, на чале стала, за трибунай, прэзідэнт Эрдаган. Ён не ўдзельнік, ён адкрываў гэта ўсё. І вось магчыма Лукашэнка проста ўзрывнаваў. Ну вот ён-то не быў, вот ён не прысутнічаў хаця б такім статусе, хаця б такім выглядзе. І можа быць насамрэч справа не ў нейкіх канкрэтных палітычных выгадах, якія ён хоча атрымаць ад вот гэтага месца за гэтым сталом. А вот такі престижны выгад быць таким же, як Эрдоган. Не?
Это есть, потому что он очень часто как бы визуализирует образы и пытается следовать им. Чисто психологически это его такая особенность. Но тут дело в том, что он понимает, что эта трибуна, она в Минске тоже была. И только она была невидимой, и за ней стоял Путин. Да, потому что это был проект Путина, эти переговоры в Минске. Или Лаврова, не знаю, там кто там из них уж там в состоянии еще как-то говорить. А здесь получается, Эрдоган это другого калибра игрок. Это человек, который, игнорируя все, просто стал поставлять Байрактары. И эти Байрактары сделали разницу, особенно в первый месяц. Пока все там решали, что можно поставлять, чего нельзя поставлять. Мы сейчас с этим сталкиваемся, что даже арабским странам запрещают определенные наименования продукции поставлять. То есть это большая проблема на самом деле для Украины и для тех, кто хочет ей помогать. Но я думаю, что у него... Лукашенко реагирует на совокупность факторов всегда. Как только он понимает, что чаша перехлестывает, он пытается спрятаться, как проворовавшийся там директор совхоза. Сейчас он ведь... Вот сегодня было, или это вчера было, или сегодня, выступление на заседании Евросоюза выступил бывший премьер-министр Бельгии. Ги Верховстад. Да. И это было впервые, вот такая тональность использовала, когда человек, в общем-то, немалая фигура в Евросоюзе, просто срывался на крик и говорил: а что это у вас за санкции? Это не санкции, это малоразличимое как бы давление. Санкции должны быть такими, чтобы все умерло, да, и все вздрогнули, потому что придется, раньше не озвучивалась такая позиция, потому что то у энергоносителей у немцев, то поставки там каких-то турбин и так далее, то есть все это все пытались учитывать. Теперь я думаю, что учитывать мало что будет. И Лукашенко прекрасно понимает, что в этой мясорубке экономической первым упадет он.
Николай, а это сказал былый премьер Бельгии, а не, умовно кажучи, дейный премьер Немеччины.
Но до этого не говорил вообще никто. Окей. Даже не озвучивалась подобная позиция, а уж тем более в такой тональности.
Виталь, некоторые назиральники уже выказали меркование, что вот это... дивный намер Александра Лукашенко опынуться за столом перамогов, что это способ выскользнуть, способ как бы соскочить с российского Титаника. Ну, такая думка выказывается. Але, может быть, наоборот, может быть, это намер поудельничать у поделе добычи. Чым Лукашенко по-ранейшему лічит, что Россия так ці інакш пераможа, и он так ці інакш скористается плодами этой перамоги. У тым ліку за столом перамоги. Хотя, может быть, и зусім інший мотив, до речи, окромя всего іншого, это жадание поудельничать в решении питания санкций. Что размова идеи не столько про перемовы с украинцами, сколько про перемовы с Заходом. Бо санкции не в кишени Зеленского, а миновитые яны уявляют собой самую серьезную проблему для Лукашенко. И, махчима, он хочет поудельничать в перемовах про гэта, на гэты сюжет.
Ну, одразу, коли поступово все ваши, скажем, названные вами версии оценивать, то первую дельбу добычи, конечно, отхиляю одразу, покольки, ну, на вот с того, что вы говорите, разбурили Украину настолько-то, то, что, ну, есть фактом, то какая добыча, чего тогда, коли разбуранного добыча деления пустыни?
Это абсолютно... я памятаю, что некоторые белорусские провладные эксперты на початку войны, сдается, навод перед войной, казали, что коли доблестная русская армия, победоносная, выйдя, возьме, то Беларуси, ну, не то чтобы ковалок территории, але контроль над какими-то активами, да помогать в обновлении. Тады такие думки лунали. Думаете, они сникли цалком?
Ну, они сникли цалком от реальности. Думки могут быть любые, навод самые тупые и недоречные. Так что думки не заборонишь, да, коли это можно назвать думкой. Ну, якая территория, коли, так сказать, коли будут некие завоевы у российцев, то там на территории Донбасса, на Усходе, будем сподеваться, что не будет нияких. Но, во всяком разе, не на меже с Беларусью. Это уже видовочно. Обновление, конечно, так само, коли Украина займется обновлением своей тэрыторыі, сваёй эканомікі. Напэўна, апошняя краіна, да якой яна будзе звяртацца, гэта Беларусь, паколькі будзе дапамагаць Захад, там будзе ці не план Маршала, но Беларусь, канешна, будзе ўсё-такі як суудзельнік агрэсара, успрымацца менавіта так украінскай грамадскасцю. І вяртаючыся, дарэчы, да таго, што Мікалай згадаў уже, я не стала это абмяркоўваць, паколькі сапраўды я, спакойна, нармальна ставлюся да, як мы ўжо казалі ў пачатку размовы, да заявы украінскіх палітыкаў Зеленскага пасля пачатку вайны. Але я магу з Мікалаем абсалютна падзяліць яго стаўленне да Зеленскага до вайны. Тое, што ён вельмі занадта лаяльна ставілася да Лукашэнкі пасля жніўня 20-го, то, што Украіна была ці не адзіна еўрапейская дзяржава, якая на высокім узроўні не прыняла Светлану Ціхановскую з візітам, тое, што яны закуплялі там таваразварот пасля жніўня 20-го рос, паколькі ў Зеленскага была такая ідэя фікс, там некі пабудовы дарог, і для этого патрэбны быў беларускі бітум. І таваразварот рос, прытым на карысць Беларусі. Менавіта экспарт рос, вось, і Украіна гандлівала сябе, скажам так, в мінус, паколькі пераважна закупляла гэты самы беларускі бітум для гэтых ідэяў, якія многія в Украіне крытыкавалі. Так што я проста не хачу да гэтага лішні раз папрыкаць украінцаў стаўленнем да Лукашэнкі до вайны, бо вайна ўсё змяніла, і зараз зусім іншая размова. Але, працягваючы адказваць на ваше пытанне, якія матывацыі Лукашэнкі, мы, в прынцыпе, пра іх гаварылі. Дзве матывацыі, гэта неяк нагадаць пра сябе, што мы ёсць, не забывайце, мы тут ігрок, мы тут краіна, мы тут балкон, мы важныя для Расіі, мы важныя для Еўропы. Гэта весь час, на гэтым ён іграе. Вось, што нашу тэрыторыю нельга аддаваць Расіі і гэтак далей. А другая матывацыя... Гэта сапраўды, раз мы перамоўшчыкі, раз мы ўдзельнікі перамоваў, то значыць мы не агрэсары, бо ўдзельнікаў перамоў не назначаюць агрэсарамі, то не бяруць агрэсараў. Вось, раз мы трэці бок, значыць мы не на баку, тым Масквы не адназначна на баку. Гэта дзве галоўныя матывацыі, якія безумоўна прасочваюцца, і мне здаецца, дастаткова натуральныя, лагічныя, відавочныя.
Добра, дзякуй вялікі Мікалай, дзякуй вялікі Віталь. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як падзеі будуць разгортвацца далей і ў Беларусі, і ў Украіне, і ў свеце наогул, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэм». Дзякуй, да пабачэння.
Шчасліва.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.